Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В студии Илья Агаев. В этом часе вашему вниманию мы представляем программу «Рай. Истинный и ложный». Слушайте радио «Радонеж». Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам. Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». С вами я, Юлия Павлюченкова. Мы рады вас слышать на радиостанции «Радонеж». Программа «Будем откровенны» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Московской Федерации русского рукопашного боя Дмитрий Сагалаков и исполнительный директор Академии спортивных и прикладных единоборств, руководитель направления служебно-прикладные единоборства Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Дамдин Цурунов Вячеслав. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня, когда в нашей стране стремительно распространяется наркомания и становится чрезвычайно актуальный вопрос об участии спорта в борьбе с ней, используя преобразующую природу спорта и его высокий престиж в глазах молодежи, необходимо мир спорта противопоставить миру ложных ценностей, в которые все чаще и больше погружаются потребители наркотиков. За последние годы всем известно, что проблема наркомании среди молодежи стала одной из самых острых и по своим масштабам уже угрожает национальной безопасности страны. Давайте сегодня поговорим об этом, но в первую очередь, наверное, в большей степени поговорим о профилактике наркомании, о участии и вовлечении молодежи в спортивную различную жизнь, физкультуру и в такие вот интересные виды спорта, которые представляете вы. Кто начнет?
Ну, давайте начну я.
Давайте слово.
Я бы хотел рассказать о том мероприятии, которое мы планируем. 23 декабря мы начинаем серию спортивных мероприятий. Наша организация, которую мы вновь создали, это организация «Щит и меч», которая будет заниматься организацией проведения различных соревнований, как любительского, так и профессионального уровня, в которой будут принимать участие как и дети, так и взрослые, так и сотрудники различных силовых структур и ведомств. И вот этим турниром, который пройдет 23 декабря 2011 года на базе Российского государственного университета физической культуры, мы открываем вот эту серию соревнований. Этот турнир под названием «Щит и меч» посвящен Дню работников органов безопасности, и непосредственно целью данного турнира является привлечение молодежи к службе в рядах различных наших силовых структур и ведомств нашего государства.
Ну да, согласитесь, сегодня очень сложно набрать, наверное, силовым структурам хороших, здоровых парней и девушек. Ну, девушек, наверное, в меньшей степени, да, парней. Просто потому что огромное количество молодежи приобщается к наркотикам в раннем возрасте, и не только к наркотикам, но и к алкоголю, курению. И получается, что вот вряд ли кто-то из них потом захочет избрать служение Родине как свою такую профессию, как свое вот такое служение действительно. И для того, чтобы вот все-таки были люди, которые могут достойно выполнять служебно-боевые задачи различные, надо об этом думать тоже рано. То есть, да, начинать надо с раннего возраста, получается.
Конечно. Целью создания данной организации «Щит и меч» – это укрепление обороноспособности нашего государства за счет привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям спортивными и прикладными единоборствами. Каждый мальчик, каждый мужчина должен быть защитником своего отечества, своей семьи, родных, близких. И мы считаем, что любой мальчик должен заниматься единоборствами. И желательно единоборствами, которые нашими традиционными российскими единоборствами. Естественно, мы не исключаем занятия другими видами спорта, это тоже, естественно, приветствуется. Но вот в своих мероприятиях мы даем приоритет больше. Хотя проводим и другие различные виды спорта, но приоритет нашим российским традиционным единоборствам.
Я хочу спросить Дмитрия, Федерация русского рукопашного боя. Почему именно русского? Федерация рукопашного боя, они же есть, в принципе. Но вот я первый раз встречаю, чтобы была Федерация русского рукопашного боя. Расскажите нам, пожалуйста.
Уважаемые радиослушатели, я хотел бы как раз подчеркнуть, что наша федерация уже 12 лет существует в городе Москве, Московская федерация русского рукопашного боя. Почему именно русского? Потому что рукопашный бой существует в разных культурах, у разных народов, у японцев, у них свои названия, у китайцев. И у русского народа существовало и существует свое, так сказать, кто-то называет это боевым искусством, кто-то называет это единоборством, но правильное название – это рукопашный бой, которое закрепилось у нас во всей исторической литературе. Ну, даже взять, вот в следующем году мы будем праздновать 200-летие победы нашей над Наполеоновской армией. Бородинское сражение. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Написал Лермонтов Михаил Юрьевич. То есть в истории русские богатыри, которые сражались холодным оружием, мечами, в рукопашную, то есть безоружно или с холодным оружием, как это определяет энциклопедия, что такое рукопашный бой. Это поединок, в котором или без оружия, или с холодным оружием сражается не обязательно один на один. Это может быть и массовое сражение. Это часть воинской подготовки традиционной. Поэтому мы считаем и уже в течение 12 лет проводим работу и с учеными, и с педагогами, и со спортсменами, естественно, и в клубах военно-патриотических, и в досуговых, в Москве и в Московской области. Значит, от богатырей былинных русских, от Илья Муромца и от всей дружины князя Владимира до сегодняшних спецназовцев, вот все военные конфликты, в которых участвовали русские люди, которые применяли рукопашный бой, так сказать, для победы врага, это и есть рукопашный бой русский. Дело в том, что меняется военная техника, меняется оружие. Значит, там, скажем, в войне 812 года были одни условия, был один рукопашный бой, была одна подготовка, штыковой бой был в основе. Когда мы берем Великую Отечественную войну, мы можем, так сказать, огромное количество рассказов про войну, так сказать, прочитать те реальные факты, ну, даже взять стихи Твардовского про Теркина, когда он немца задушил. Эти все приемы, они ниоткуда не берутся, их изучают, понимаете, то есть, и просто так человек прием выдумать не может. И откуда же все это берется? Существуют народные традиции народных игр, народных забав, стеношных боев, кулачных боев, русской народной борьбы, которые эти традиции в советское время были специально советским правительством, в общем-то, приостановлены. В Москве в 1929 году в последние стенки проходили. Тысячи людей собирались. И потом советское правительство запретило, потому что слишком опасная забава. Екатерина II в свое время тоже запрещала эти народные кулачные бои. Неоднозначно относилась власть к развитию русского рукопашного боя на протяжении истории нашей. Но сегодня, на новом этапе, когда мы подходим уже с позиции науки, зародилась Московская федерация русского рукопашного боя, и сама идея возрождения его именно в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Большой коллектив ученых, педагогов трудился над тем, чтобы воссоздать в новых условиях, сделать реконструкцию и многие вещи, на самом деле традиционные, возобновить. И сегодня огромное количество мероприятий мы проводим. И не только в России, но и за рубежом. В Сербии, например, мы выезжали на фестивали, где представляли наш русский рукопашный бой. Разработаны правила соревнований. У нас очень хороший тесный контакт с Русской Православной Церковью. То есть воспитательная работа, которая сочетает в себе духовный компонент, исторический и, собственно, физическое воспитание, воспитание мужества, потому что в основном, конечно, занимаются ребята из военно-патриотических клубов. Мы не ставим себе задачу выращивать олимпийских чемпионов, тем более, что наша спортивная составляющая не входит ни в ЕВСК, не признана видом спорта, и мы не стремимся к этому, естественно, не входит в олимпийскую программу. Наша задача максимально охватить ребят, которые находятся в воскресных школах, которые занимаются в обычных школах, в досуговых клубах, в военно-патриотических клубах. Вот такая задача. Мы работали долго с Министерством образования, когда происходило возрождение военно-патриотических мероприятий. И, в общем-то, о нашей работе знают не только в Москве.
Смею заметить, стенка на стенку до сих пор, к сожалению, не разрешена. Я думаю, что наше правительство вряд ли оценит такие вот виды спорта, например, на Манежной площади.
Ну, на Манежной площади нет, а на Красной площади мы традиционно проводим на форуме, в общем-то, «Готов к труду и обороне», стенку на стенку. И я хочу анонсировать, в Центральном округе, в Центральном дворце ледового спорта 11 числа мы проводим стенка на стенку, презентацию, в общем-то, мастер-класс 11 числа, 2 часа, поэтому Талалихина, дом 28, мы ждем всех желающих, кто хочет познакомиться с нашей, не сказать, умирающей русской традиции.
Хорошо, я думаю, что действительно те, кто услышит, 11 декабря в 2 часа, улица Талалихина, дом 28. У меня вопрос, Слав, к вам, но, в принципе, Дим, и к вам тоже. Вы знаете, помимо проблемы наркомании в сегодняшнем молодежном обществе существует очень серьезная проблема экстремизма. Все вот эти вот идеи, которые воспитывались в нас о многонациональном Советском Союзе, когда мы с вами в школе учились, наверное, мы не задумывались, что рядом с нами сидит там калмык, а тут сидит там еврей, а тут сидит там, не знаю, украинец. Я помню, что мне было совершенно все равно, кто человек по национальности. Сейчас из-за отсутствия специальных идеологических приемов, которые вот конкретно должны были бы нивелировать вот эти проблемы, из-за их отсутствия, из-за присутствия вот таких, может быть, заинтересованных людей или организаций, либо сторон, в нашем обществе эта проблема межнациональной розни сейчас очень активно присутствует. Более того, самым ярким таким, наверное, цветом она цветет именно в молодежной среде. Вот мне кажется, на мой взгляд, различные прикладные единоборства и вообще спорт, конечно, сам по себе, он является хорошей профилактикой. Но все-таки, вот встречаетесь ли вы с такими проявлениями в работе с молодежью? И я так понимаю, что вот, например, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, да, это молодежная такая организация, которая всячески бурлит вот этими энергией молодежной, силами, здоровьем. И наверняка и там тоже есть вот эти идеи. И как, на ваш взгляд, имеет смысл заниматься и их профилактикой тоже? Давайте, Слав, начнем с вас.
Спасибо за вопрос. Мне бы хотелось сказать, что в Российском государственном университете обучаются практически, даже не практически, а все представители субъектов Российской Федерации, то есть ребята различных национальностей, ребята различных конфессий. Кроме этого, в нашем университете обучаются студенты практически из 150 стран мира. Это представители, так сказать, дальних, назовем так, континентов и представители Америки. Но в основном, конечно, это в большой массе это представители бывшего Советского Союза, но очень много и дальнего зарубежья студентов. Сам наш вуз, который буквально через 2-3 года, которым исполнится 95 лет, мы все готовимся к столетию нашего вуза, является таким вузом, который в течение вот своего времени всегда объединял, консолидировал людей, которые занимаются спортом. Вообще, я не помню, кто сказал эти слова, о спорте мир. ну, кто-то из наших олимпийских... Пьер де Кубертен, да, который возобновил, так сказать, олимпийское движение. В этих словах очень много сказано. Но опять же, как это все повернуть? К сожалению, во многих спортивных клубах, во многих секциях, во многих организациях занимается только спортом, к сожалению. И это не отслеживается никем. Как они подходят к вопросам воспитания, как они подходят к вопросам отношения к другим конфессиям, этносам и так далее. И, к сожалению, в некоторых организациях можно задуматься, а кого они готовят. И эта проблема не только, может быть, каких-то частных задач, это государственная проблема. Есть еще такая проблема, что многие руководители, тренеры, инструкторы не имеют никакого специального образования, но ведут вот эту деятельность.
Разве сейчас так можно? Мне казалось,
нет, что сейчас,
давно наведен порядок.
Сейчас государство обратило наконец-то внимание, и все, так сказать, те люди, которые занимаются с детьми, обязаны получить специальное образование, профильное образование. Но пока вот эта тенденция, тенденция это в течение буквально 2-3 лет.
Мы с вами согласитесь, специальное образование это не образование личности. Специальное образование, я пошел, отучился, получил корочку.
Согласен.
Я тренер.
Есть, да,
но
это
от
тренер.
Этого вопрос, какая моя личность, насколько я здоров как личность, угу. Насколько я готов тренировать. И самое же главное здесь, мы понимаем, что подростки в своем сложном периоде переходном, подростковом возрасте, да, они ориентированы на тренера больше даже, чем на родителя. Они готовы слушать его, они готовы идти за ним. И отсюда мы наверняка получаем очень много негатива, в том числе межнационального.
Согласен, от самого тренера-инструктора зависит очень многое. Но все мы знаем, что человек рождается животным. И только в процессе проживания в этом социуме, а уже это наукой доказано, что на человека влияет его генетика, его воспитание и та социальная среда, в которой он живет и существует. Вот эти основные факторы влияют на вообще его отношение к себе, к жизни, к людям. И если вот эти два основных фактора, как воспитание и социальная среда, не будет правильно сформирована, естественно, у нас будут проблемы, связанные с вопросами наркомании, связанные с вопросом каких-то межконфликтов межэтнических, межконфессиональных и так далее. И государством должна быть конкретно четная политика, конкретно четный контроль всех инструкторских составов. Сейчас этого нет. У нас, вы посмотрите, что творится даже в нашей Москве. Каких только клубов нет, чему они только не учат. Как ломать руки, как выкалывать глаза, как работать с ножом, как работать с какими-то предметами. То есть это мы, по сути, можем
как
готовить...
Убивать.
Как убивать.
Да.
На это нужно обратить внимание.
А можно такой вопрос тогда задать? Вот не так давно был мусульманский праздник, один из...
Курбан-байрам.
Да. Я очень хорошо отношусь ко всем конфессиям совершенно. Я считаю, что люди прежде всего, если человек верующий, в любой конфессии он будет верующим. Меня, например, поразила такая ситуация. Согласно своей традиции, забивают баранов. Забивали баранов на улицах города Москвы. И когда жители пожаловались и сказали, что ну что же вы тут вот кровь, тут вот наши дети. Ребята-мусульмане заявили, что ну и что, дети, ну и что, кровь. Вот мы можем убить барана, мы можем убить и человека. Допущу, что это потом была интерпретация журналистов. Все равно мне важен вот смысл, я хочу вам донести. А вот ваши дети не могут ни барана убить, и никого остального. Ну, понятно, что тут не стоит вопрос, что нужно убивать людей. Тут стоит вопрос о том, что они подготовлены морально, духовно, там, душевно. Они подготовлены к каким-то конфликтам, в том числе... Да, каким-то сложностям человеческим, таким, когда требуется принимать решения, требуется как-то вот идти. И они тыкают нам, да, а вот ваши, ребята, они не готовы, как бы у вас что ни было, ваши не готовы. Вот как с этим быть?
К сожалению, вы отчасти правы, и они отчасти правы, что наши не готовы. Конечно, вот вы знаете, я сам не православный, я сам буддист, но с большим уважением, с большим участием работаю с православными, так сказать, ребятами, с организациями, в частности, со Свято-Троицкой Сергией Лаврой, с
клубом «Пересвет»,
учебным
да?
центром «Пересвет», с отцом Дмитрием. Я уже в течение более 5 лет являюсь главным судьей и организатором первенства России среди православных военно-патриотических клубов. И то же самое я положительно отношусь с ребятами, по крайней мере, кто понимает меня и кто любит нашу Россию, с мусульманами вопросов нет. Но в любом случае нужно учитывать те традиции, те религиозные, какая-то должна быть все-таки этика. И даже если у них при проведении каких-то религиозных праздников есть какие-то вот обычаи, связанные там, я не знаю, может быть, с умерщвлением, как это называется, баранов, то, мне кажется, все-таки Москва – это наша столица, наша великая родина, но здесь все-таки больше православных людей живет, и нужно учитывать этот факт.
Слав, ну это второй вопрос. А первый, знаете, какой? Вот по традиции русские никогда не были слабыми.
Юль, можно я вклинюсь?
Вот я хочу сказать, Дима, да, Дима нам рассказывал о том, что они воспитание-то проходили военное все время.
Одна очень важная ситуация. Я бы хотел разделить вопрос, чтобы не смешивать, тем более, когда мы затрагиваем отношение нас к большим общностям, да и вообще к человеческим ценностям, нужно всегда быть очень-очень корректными, чувствительными. Значит, безусловно, существует эта традиция. То, что она была не совсем правильно организована, лидеры уже приняли решение, все там будет в следующий раз хорошо, это все понятно. Вот. Но ту ситуацию, которую вы затронули, о том, что наши сегодня ребята не готовы, наши, я имею в виду русские ребята, это очень важный момент, не готовы и отсутствует военно-патриотическая, так сказать, работа, та, которая была в комплексе ГТО, когда обучали владеть оружием, когда обучали преодолевать сложности, терпеть, кроссовая подготовка, силовая подготовка, просто дисциплина. Да, к сожалению, эта проблема существует. Но я бы не хотел, как вот Вячеслав Анатольевич акцентировал внимание, сказать, что это проблема государства. Сегодня государство – это не то государство, которое было в Советском Союзе, не то государство, которое было в Российской империи, хотя мы всю нашу историю простраиваем. Сегодня у нас госкорпорация, и мы должны это четко понимать. Сегодня это задача каждого отдельно взятого человека и тех организаций, то есть общин, которые хотят жить дальше, которые хотят видеть нашу страну, нашу территорию, нашу культуру, в общем-то, в будущем, я не скажу даже веки, а в будущих десятилетиях, нужно озадачиться тем, почему же такая ситуация сложилась. И я бы хотел сакцентировать внимание на чем, что нужно очень четко понимать вопрос идентичности. Когда мы говорим, что это наши ребята, кто наши? Наши граждане Российской Федерации? Или наши вот эти наркоманы в подворотнях? Или наши русские? Или наши православные? Это все разные слова, это все разные смыслы. До тех пор, пока мы не будем четко понимать, о чем мы говорим. Я вот читаю статью в газете «Радонеж». Здесь написано о том, кто же такие русские. На этот вопрос сегодня пишутся огромные книги. Это слово сегодня стало пустым. Идентичность, которая разваливается на наших глазах.
Это почему-то видно... это слово пугает. Как только ты говоришь слово «русский» или какая-нибудь организация смеет сказать там, что вот «русский», очень часто ее приравнивают к организации, которая экстремистского толка.
Совершенно не так. Я как генеральный директор Московской Федерации русского рукопашного боя в течение долгого времени существующей организации, которая много хороших дел сделала в сфере спорта и культуры, хочу сказать, что есть люди, которым хотелось бы сделать пугало из этого великого слова в истории. Но сегодня это слово не совсем имеет отношения. Понимаете, социологи изучают наше общество. И получается, что сегодня молодежь не отождествляет себя. Советские люди, как Юля только что вы сказали, они советские. Все-таки советский эксперимент, он оставил очень серьезное, так сказать, наследие. И многие, оглядываясь назад, я был очень удивлен, оказывается, что самое лучшее время советского периода – это время брежневское, когда, оказывается, все было хорошо.
По улицам ходили.
Мощнейшая переоценка ценностей. Не говоря уже о том, что мы, когда мы смотрим на страшнейший период нашей истории, гражданскую войну, и все, что было перед этим, Первая мировая война, вот нас скоро ждет, так сказать, дата столетия, оценки нету. Общество не осознало. Оценки нету ни гражданской войне в моем сознании, в сознании многих других людей, раз оценки нету, значит, она не завершилась. Она не завершилась. И продолжение, и мы сейчас видим в партийных, в идеологических, так сказать, баталиях, эти идеи бродят, те идеи, которые им 100 лет. Понимаете? И до тех пор, пока общество не стабилизируется, а как это может произойти? У каждого есть свой понятный ему рецепт, а у кого-то его нет. Вот. Я обращаюсь к радиослушателям сейчас, когда вот в стране такой вот хаос идеологический. Дорогие, надо обращаться к тому, что доказало свою жизнеспособность в течение столетий. Это наша Русская Православная Церковь, это наше мировоззрение, построенное на ценностях, которые в русском православии, и это те самые традиции, уважение к предкам, уважение к тем, кто дали нам жизнь, надо реально помнить. Вот сейчас мы 70-летие битвы за Москву как бы отмечали. Почему я хочу сказать «как бы»? Потому что реальные праздники, они...
Кто о них знал вот об этом празднике, да, 70 лет битвы за Москву?
Даже это нельзя считать праздником, понимаете? У нас даже как бы события все становятся как шоу-бизнес, понимаете, праздниками. Это день памяти, это другое. Это когда люди понимают, что они существуют только потому, что кто-то умер.
А я думаю, что вот как раз та молодежь, которая пьет, которая употребляет наркотики, которая бездумно живет сегодня, они не осознают этого. И вот вопрос и в том числе к нам, потому что мы чуть-чуть старше их. Да? Ну, то есть мы не поколение наших родителей, но мы не, уже не, такой, не, не совсем такие вот прям молодые ребята. Да? Вот почему мы понимаем и знаем, да, вот осознаем это, а они не понимают и не знают, и не хотят. Вот, то есть я очень часто, я работаю с молодежными аудиториями, причем это могут быть ребята неплохо воцерковленные, но они не знают историю Отечества в том объеме, в котором нужно было бы знать. Они не знают количество и вообще не знают качество Великой Отечественной войны. А нынешние подростки, я не говорю сейчас про воцерковленных, а ну, обычные обыватели, да, они не знают дат Великой Отечественной войны. Они не знают, что вот когда началась она, когда закончилась, кто был в это время военачальником. То есть они не знают этой истории. И я соглашусь с тем, что косвенно, да, наверное, потому что нет оценки различным периодам. С другой стороны, у меня вопрос, а что их родители? Не будем брать государство. Мы действительно воспитанные в Советском Союзе, продолжаем интуитивно ждать, что государство придет и что-то сделает. Придет и предложит, придет разработает, придет примет идеологию. Не бывает так, не будет так. Хорошо, но есть же у каждого ребенка, ну, за исключением, конечно, тех, кто брошены, но мы сейчас берем детей в семьях. Мы ведь видим, что наркомания, алкоголизм, различные зависимости, там, в секты дети уходят, да, в эти, в игроманию в различные, там, не знаю, чего там они еще больше не творят. Педерастия какая, простите, вообще нереальная, просто объем молодежи, которая вовлечена в это все. А у них же есть родители, у них же есть папы, мамы. Вопрос, а куда эти люди смотрят?
Юлия, вот я бы хотел сакцентировать внимание на том, что ни один человек не в состоянии породить целую культуру. Ни один человек, ни одна семья. Культура – это, как в гимне поется, предками данная мудрость народная, понимаете? То есть это нечто вне нас, то, что мы должны осваивать. И у культуры есть свои носители, те, кто транслирует ее. Понимаете, по каждому отдельно взятому, так сказать, направлению. В музыке, в той же истории, в образовании, в науке. Вот мы сегодня затронули вопросы, связанные с русским рукопашным боем, с единоборствами, со спортом. Должны быть люди, которые являются ответственными, которые являются авторитетами, которые признаны обществом. И до тех пор, пока не будет уважения к отдельным людям, которые... Понимаете, у нас потеряно самое главное – уважение к человеку, которого сейчас уже нету, который наш предок, который построил то, чем мы сегодня пользуемся, благодаря кому мы существуем, и уважение к ближним. Оно потеряно. Вот в чем дело. И здесь можно только следовать духовным наставлениям отцов церкви, преодолевать это, претерпевая, так сказать, все сложности нашего времени. Другого пути просто не существует.
Слав, у меня к вам вопрос есть. Вот, в принципе, прикладные виды спорта, они четко иерархичны. Ну, есть тренер, есть помощники тренера, есть там занимающиеся ребята, да? То есть, в принципе, вот какие-то традиции и какие-то принципы основные закладываются на достаточно раннем возрасте. И вот насколько, вот, может быть, по вашим наблюдениям, эти ребята, которые занимаются, они могут потом пойти там, ну, как бы употреблять наркотики или употреблять алкоголь, или там зависимым становиться от сект или игр там. Насколько вот есть такое наблюдение?
Вы знаете, вот я бы хотел обратиться к примеру восточных единоборств, где у них физическое воспитание идет на уровне с духовным. Но там может быть другая идеология и так далее. У нас, к сожалению, вот за исключением русского рукопашного боя, который идет в ногу с православием, где спорт и духовность. Основные виды единоборств, это различные версии рукопашного и так далее, и так далее. Это чисто спорт. Где, понятно, большим фактором влияния является сам тренер как личность, а восточные единоборства, у них прописаны правила поведения, общения, отношения к жизни, к тренеру, к учителю, к близким, формат общения. Там все прописано, потому что они понимают, что надеются на то, что тренер будет хорошим, не всегда. И здесь, вот в этом отношении, тоже наше развитие наших единоборств должно быть четко идти с духовным, с морально-нравственным и так далее, в ногу, вместе. А у нас, к сожалению, этого нет. Мы вот с Дмитрием Алексеевичем часто сталкивались на мероприятиях, проводимых другими общественными организациями, когда дети не то, что там уважение к старшим, а не то, что к себе, не к старшим, не к младшим, никому. Даже мне пришлось, я, к сожалению, буквально в прошлом году, даже на первенстве России среди православных военно-патриотических клубов, встать и на открытии сказать несколько не очень приятных слов в адрес тех руководителей, которые привезли своих детей, которые позволили себе во время такого мероприятия быть в состоянии алкогольного опьянения, которые позволили себе при своих детях курить сигареты. И я просто так и сказал. Не постеснялся наших духовных, так сказать, служителей. Я сказал: ребята, вы приехали на первенство России по русскому рукопашному бою. Вы приехали Троицкую Сергию Лавру. Вы как себе ведете?
Ну вот это как раз вот та тоже проблема, когда... А учителя кто? Каждый раз, когда стоит вопрос взаимодействия с подростками, взаимодействия с молодежью, и когда стоит вопрос, а кто будет жить завтра, кто будет двигать Россию дальше, кто будет заниматься здесь там, да, всеми этими вопросами, в том числе в русском, ну, в церкви, да, стоит вопрос, а что мы делаем для этого сегодня? Вот и, это серьезнейший
вопрос. И все-таки основная проблема, вот я не знаю, у нас слово идеология вообще убрали?
Нет, у нас не слово идеология, но у нас... я как политолог скажу.
Вот 13 статья Конституции, да, запрещена.
Да,
идеология государственная.
Она запрещена. А где тут стержень государственный? Чтобы кто-то сказал, вот он, стержень. Его нету. Как он, человек может жить без позвоночника? Ведь все остальное должно быть на этом крепиться. Каждый руководитель, каждый тренер должен показывать, вот, ребята, вот это главное. Все остальное это...
Александр Анатольевич, я вот с вами, с одной стороны, согласен, что было бы неплохо, если бы государственные мужи обратили внимание на, так сказать, вопросы воспитания и идеологии. Но дело в том, что они даже документально в Конституции закрепили, что они этими вопросами заниматься не будут.
Это при Ельцине было, во время перестройки было.
И поэтому я хочу сказать, дело в том, что документы эти все действуют. Поэтому общество, если оно существует, а не отдельные, атомизированные, так сказать, граждане различных национальностей и различных конфессий, должны сами взять на себя ответственность. А если не могут, то нужно принимать действительность такой, как она есть. А если она отвратительная? Мне очень понравилась ваша идея, Вячеслав Анатольевич, о том, что если организм здоров, у него нету болезней. А когда мы перечисляем все экстремизм, наркомания вот, и прочее, прочее, это можно все недуги современности перечислять, которые отражены в отдельной личности, в обществе в целом, организм должен быть здоров. Для этого у него должен быть позвоночник, должна быть развитая, так сказать, система. Где у нас эти общественные структуры? Когда я это понял? 12 лет назад мы создали Московскую Федерацию Русского Рукопашного Боя. Почему я хочу сказать, что один человек, не историю, не вот эту идеологию, скажем, в кавычках, возьмем, мировоззрение по-другому, можно сказать, не может породить. Это может только коллектив, в котором есть сильные, подготовленные люди, образованные. Нельзя требовать от сварщика, от тракториста, от дворника, от менеджера, который сидит за компьютером и кроме клавиатуры ничего не знает. Нельзя от него требовать создания мировоззрения, создания будущего, понимаете, модели будущего.
Но при этом рабочие профессии, в том числе рабочие профессии, да, они нужны обществу.
Они нужны.
Нет, дело в том, что нельзя от них требовать.
И человеком,
есть люди, да, которые порождают культурные ценности, а есть люди, которые их транслируют. На сегодняшний день я обращаюсь к тем людям, которые, я уже говорил, авторитетные люди в своих областях, которые переживают за состояние нашей страны. Давайте вместе построим тот общественный проект будущей нашей страны.
Ну да, такое гражданское общество, действительно гражданское общество.
Настоящее, неформальное, когда туда выбрали кого-то, так сказать, по определенным принципам.
На днях,
я просто участвовал, да, в предыдущем, так сказать, проекте, я понимаю, как там вся технология происходит. Не надо смотреть на государство. Нужно заниматься своей жизнью, своими близкими, родными, соседями, в тех предприятиях, где вы работаете, в общине, в которой вы состоите. Если у вас нету, так сказать, близких людей по духу, обращайтесь к нам. Мы сейчас есть, так сказать, средства коммуникации через интернет. Будем общаться, будем к вам приезжать из Москвы, делиться нашими наработками. Просто в рамках маленького отведенного часа нельзя поделиться тем огромным, так сказать, капиталом, который на самом деле хочется передать, потому что, я думаю, будет очень полезным. Вот, в общем, я бы хотел продиктовать свой телефон для того, чтобы, если кого-то оставил неравнодушным наш разговор, могли обратиться. Мы готовы приезжать и к вам в регионы, и если наше радио, так сказать, слышит наши соотечественники за рубежом, готовы приехать и к вам. Приезжайте к нам, у нас есть различные форумы, соревнования, мероприятия. 8-985-16-8-985-0.
Еще раз можно повторить?
8-985-16-8-985-0. Дмитрий Алексеевич, звоните, я с радостью отвечу каждому, кого оставил, так сказать, неравнодушным наш разговор.
Спасибо. А я вот, знаете, хотела поднять какой вопрос еще немаловажный, немало такой имеющий серьезное значение. Сейчас очень многие, и мы с вами, и многие родители наблюдают такую, скажем так, инфантильность своих детей. Вот вроде бы там 15 лет, 20, то есть возраст, когда там, не знаю, 50, там, 70 лет назад в атаку водили, да, возраст. А сейчас это мальчик или девочка, в основном мальчик, потому что девочки такие более активные становятся, который вот, ну вот у него интерес это компьютер, вот он там школу где-то там закончил, кем быть он не знает, не хочет, учиться тоже вроде не хочет, от армии как-нибудь там мама его там с папой там отмазали. И дальше мы видим полный такой инфантилизм и неготовность ни к созданию семьи, неготовность ни к, там, к принятию каких-то серьезных решений за свою жизнь, даже за жизнь своей семьи. Вот это все наблюдают, это все диагностируют, это социологи опять-таки кивают головой и говорят, да, 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 вот, а вот в Европе так там вообще 30 лет так сейчас порог. И вот как вы думаете, вот, вот эта вот история, она... как отражается на нашей молодежи, и наблюдаете ли вы это среди тех ребят, которые вовлечены в секции, в клубы, там, в рукопашный бой, в прикладные различные виды спорта?
Вот мне кажется, те, кто занимался единоборствами, они никогда вот такими инфантильными не будут. Это, наверное, все-таки такой даже на гормональном уровне, если человек занимается единоборствами, то есть это даже физически
развито,
да. И вот создание нашей вот этой новой организации «Щит и меч», учредителями, которые являются и наш университет, и спортивный клуб ФСО России, и те наши организации ветеранские из ФСБ, из внутренних войск. Мы все вместе собрались и решили, что что-то мы должны сделать. И вот этот проект продвижения единоборств, по России мы будем проводить не только в Москве, но и по субъектам Российской Федерации, с тем, чтобы, если мы вовлечем в это хотя бы 1000 ребят, то это уже хорошо, и мы сделаем много. Вообще мужчина, он должен быть воином. И это, мне кажется, мужчина, воин, добытчик, это испокон веков шло, а то, что наши ребята сейчас превращаются в непонятно кого, то есть вся та деятельность, которую мы видим у наших молодых ребят,
вот на самом деле,
это на самом деле идут такие изменения от этой повседневной деятельности. На самом деле, на гормональном уровне человек из мужчины превращается в нечто.
Александр Ильич, я хочу вас поддержать, а с другой стороны, несколько в другую сторону, так сказать, развернуть разговор.
Знаете, можно, прежде чем вы развернете в другую сторону, я скажу, что вот как раз Федеральная служба наркоконтроля Российской Федерации, управление по городу Москве, они частые наши здесь гости, и они сейчас вместе с знаменитыми спортсменами, там Плиев Валера вот присутствовал у нас здесь в студии, приходили вот Лебзяк, у нас в ближайшие дни будет. Они хотят сделать интересный проект, когда вот знаменитые спортсмены, те, кто в большей степени в различных видах единоборств участвовал или участвует, будут проводить такие мастер-классы в рамках уроков физкультуры в школах. Для чего? Именно для того, чтобы заинтересовать ребят, для того, чтобы на раннем возрастном таком вот периоде втянуть их в спорт, скажем так.
Вы знаете, была такая идея ввести в общеобразовательный стандарт средней школы занятия по единоборствам. И мне кажется, для нашей страны это сейчас очень нужно.
Крайне нужно.
Да, заметьте, Япония, Китай, многие страны, где все занимаются ушу, карате, дзюдо. И я бы не сказал, но хотя там и там тенденции есть, вот, связанные с этим таким отношением.
Ну, там другое уголовное преследование.
Да, но мне кажется, это актуально в настоящее время, чтобы наши ребята получали основы единоборств, основы, так сказать, прикладных знаний, работы с оружием. Это нужно возобновлять ГТО. Вот у нас наши друзья, которые регулярно проводят на Красной площади форум «Готов к труду и обороне», но это больше такое мероприятие разовое, а системно в стране оно не развивается. Его нужно развивать, вводить туда элементы единоборств. Тактическая подготовка, она позволяла нашим ребятам, я сам привлек к спорту только через это меня.
А я была ГТО, у меня есть пара значков.
Только из-за участия в самом этом мероприятии я как-то занялся спортом и, в принципе, достиг определенных спортивных результатов. Только благодаря комплексу «Готов к труду и обороне». Это нужно возобновлять. И вот у нас и ректор нашего университета с идеей введения стандарта в общеобразовательной школе несколько занятий по единоборствам.
Особенно с учетом, наверное, того, что школьникам, по мнению Министерства образования, сейчас нужен всего лишь частично русский, частично история, физкультура и основы безопасности жизнедеятельности. Остальное все в режиме дополнительного образования. Я думаю, что ГТО им крайне нужно будет на фоне этого. Уводите, Дима, давайте
Дело в чем, что Вячеслав Анатольевич и вы, Юлия, как-то так все в сторону, что вот у нас мужчины развиваются не в ту сторону. Что они, в общем-то,
что многие.
Я хочу сказать, во-первых, не все. Разные культурные пласты, слои, и, в общем, это неоднозначно так. Но в массе своей, есть такая тенденция. Но надо рассматривать и вторую часть этого вопроса. Что происходит с сознанием, с поведением женской половины? И здесь мы видим перекос не менее, а более даже страшный, чем в мужской части. Потому что попадет, мужчина или потенциальный мужчина, человек, мужского пола в нормальную среду, мужскую, в армию или, где-то в жизненной ситуации, и он будет вынужден принять правильное решение и вести себя или достойно, или, оказаться вне этого коллектива. А то, что происходит с женщинами, это настолько плачевно. Я снимаю, шапку и низкий поклон тем народам, которые сохранили традиционное, женское воспитание. Потому что благодаря этому и существуют нормальные семьи, сохранение традиций и, в общем-то, нормальные человеческие отношения. Вот здесь проблема значительно более серьезная. И это и ведет нашу страну к краху. Потому что основное население потеряло традиционные ценности, взаимоотношения мужчины и женщины. И может быть только патриархальная, нормальная, единственная форма патриархальной семьи, которая, ну, нет других, данная нам сверху. И, к сожалению, роль сегодня женщины не готова выполнять ту, которую
на нее возложено,
возложено
было.
Понимаете, вот в чем дело. Эта проблема значительно более серьезная. И что с этим будет дальше? Ну, можем надеяться на сознание, а вообще-то нас ждет большой социальный катаклизм. И нужно это четко понимать, и каждый должен сегодня в меру своей ответственности, так сказать, и женщины, и мужчины, понимать именно сейчас, когда что-то еще можно сделать.
Так вот, чтобы понимали, нужно, чтобы об этом кто-то говорил. Чтобы это, как бы, да, вот проповедовалось, чтобы и заставляли анализировать. Вот вообще умение анализировать — это сложнейшее, врожденное, в принципе, у человека умение, но, к сожалению, очень часто не используется сегодня. Мы проводили с молодежью Ханты-Мансийска, мы проводили деловые игры как раз на умение анализировать, на умение видеть сегодняшние ситуации, на умение анализировать средства массовой информации, на умение анализировать различные разрозненные источники и из этого всего делать целую картинку мира, да, происходящего. И, к сожалению, молодежи очень сложно, ребятам очень сложно, их никто не учит. Я помню прекрасно, опять-таки, я возвращаюсь в свое советское детство, как бы ни было, но я помню прекрасно, у нас было такое понятие раз в неделю политинформация. Каждому ребенку по очереди в классе, да, надо было подготовить из вырезки, из газет и рассказать это своему классу о том, какая ситуация в мире. Разве не вот это и есть анализ, да, некий, который зарождался? Сейчас молодежь не задумывается, что творится в мире.
В советское время была система гражданско-патриотического воспитания, четко структурированная. Самая простая – октябренок, пионер, комсомолец, коммунист. Была четкая система с конкретными целями, задачами, с графиком работы, с программами.
С кадрами.
С кадрами.
Которые готовились несколькими вузами специально. Я, кстати, заканчивала школу, высшую школу комсомола, то есть как еще старыми вот этими вот, да, такой закваски.
А даже сейчас, кого мы готовим, даже, если честно, обратиться к себе, кого мы готовим, мы стараемся подготовить своих детей успешными, чтобы они зарабатывали, чтобы получили образование. Мы еще относим себя к какой-то, может быть, нравственной там части нашего общества и уделяем внимание, вот, допустим, моей дочери, любимая игра – это гимн России. Она сейчас на пианино научилась, это любимая мелодия, вот, да? Мелодия. Она сама нашла ноты в интернете и играет, и поет. Это любимая. Но большинство людей, у них уже нет понятия, как родина. Задача подготовить и постараться, чтобы ребенок уехал за границу учиться.
Ну, действительно,
да,
это же так.
Это все так.
Ну, тоже не все, но большинство людей, которые имеют возможность, и те социологические исследования, которые характеризуют молодежную среду, они говорят, что большинство не видит себя здесь. Их мечта – это получить какое-то там образование, желательно хорошее, желательно бесплатно, да, и уехать жить за границу для того, чтобы там работать, там получать. Там как-то это...
И все-таки я думаю, что вы согласитесь, что та система, которая была в Советском Союзе, да, у нее были какие-то перегибы, да, но это была система.
Нет, я с этим соглашусь, конечно. И тут вопрос, что же сделать, как же выстроить. И я вот слышу Диму, который кричит и говорит, давайте нашим гражданским обществом выстроим такую же систему. Но я, зная и изучая, да, еще раз говорю, как политолог, очень часто наше гражданское общество, к сожалению, могу всего лишь сказать, что вряд ли это получится пока, во всяком случае, потому что все разрознены, и никто не готов работать на одну идею. У многих организаций получается так, что у каждой организации своя идея, и давайте, значит, все на мою идею работают. Ах, вы не хотите? Нет, но это вот это я одеялко на себя натяну, мой клочочек, а вы, значит, там давайте. А вот то, чтобы все вместе, это, конечно, очень сложно сделать. И тут такая проблема, о которой вы говорите тоже, вот, которая касается женщин, да. И церковь бьет в набат и говорит о том, что же такое, почему же не рожаем, что же мы делаем, зачем же мы убиваем в утробе там порядка 5 миллионов человек ежегодно там, да, абортируем, что же вы творите. Но при этом, к сожалению, этот набат остается слышен только тем, кто и так слышит и знает, что нужно там рожать, что нужно мужа слушать, что нужно выстраивать свою жизнь, опираясь на семейные ценности.
Возвращаясь к здоровому обществу, мы должны понимать эту, все видеть единую модель. Да, но не все ее способны видеть, как бы сказать, в объеме. Кто-то может видеть маленький кусочек, потому что ему так определено, его интеллектуальные способности. Понимаете, мы не можем требовать от человека, у которого нет образования, у которого нет таких способностей, но он может быть хороший тракторист или хороший менеджер, что-то там делает, что-то фотографирует, что-то, значит, какую-то работу производит. Мы не имеем права требовать от всех этого понимания. Фактически мы в новых условиях приходим к некому сословному пониманию общества. Если мы к нему не придем, то ничего у нас не получится. Демократические, так сказать, ценности, которые нам привили, каким-то образом распространились и на то, что все люди должны быть одинакового уровня образования, сознания, понимания.
Все-таки ровные, все одинаковые.
Все ровные, это невозможно, люди все разные. Понимаете, то есть и то, что мы все имеем право голоса, которым, я признаюсь, сознательно не пользуюсь, и считаю, что люди, которые задумываются над тем, что происходит в нашей стране, лучше сознательно отказаться от этого, чем играть в это непонятное шоу. И относиться к этому, и строить свою жизнь так, чтобы вот эти все игры, политические, околополитические, нас не касались. У нас есть для этого все возможности. А какой аргумент, то, что у нас эти возможности все есть? Очень простой. Во время Великой Отечественной войны люди голодали. Сейчас никто не голодает. И вот сейчас нужно пальцем пошевелить, чтобы не голодать. А все остальное у нас есть. И когда люди говорят, что у нас чего-то не хватает, всего хватает, проснитесь, все.
Спасибо, Дима. Слав, хочется дать вам еще минутку. У нас есть перед завершением программы. Еще раз давайте напомним о том, что вот в конце декабря будет проводиться турнир.
Да, заканчивая, так сказать, наше общение, мне бы хотелось всех слушателей и ваших близких друзей, товарищей, родственников, всех единомышленников пригласить на наше мероприятие, которое пройдет 23 декабря в 17:00 на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Приводите своих детей, пускай они посмотрят на тех ребят, которые выступают. Это представители и силовых структур и ведомств, и представители различных спортивно-патриотических клубов, и ребята, которые представляют именно православные военно-патриотические клубы, которые будут выступать с показательным выступлением. Окунитесь в эту атмосферу спорта и надеюсь, что данное мероприятие оставит какой-то след в ваших сердцах, в сердцах ваших детей. Тем самым мы привлекем к занятиям единоборствами, к занятиям спортом хоть какое-то количество детей и отвлекем их от проблем, так сказать, наркомании и так далее. И они проснутся. Добро должно быть с кулаками.
Использование спорта, физической культуры в совокупности с общекультурными достижениями человечества, традиционными в первую очередь, в процессе совершенствования физических и интеллектуальных качеств личности, очень нужно для формирования физически здоровых, нравственно крепких, интеллектуально развитых членов общества. Сегодня у нас были замечательные люди, генеральный директор Московской Федерации русского рукопашного боя Дмитрий Сагалаков, исполнительный директор Академии спортивных прикладных единоборств, руководитель направления служебно-прикладные единоборства Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Дамдин Цурунов Вячеслав. Спасибо вам большое. Это программа «Рай, истинный и ложный». И до встречи на радиостанции «Радонеж». Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай, истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Миром Господу помолимся. Господу помолимся.
Богом и с верою благоговением и страхом Божиим, входящих в оне, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем Патриархе Алексии и о Экзархе Его, Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Филарете, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!